Я отключил звук. Единственное, что мне может позвонить, потому что сегодня у нас были обзваны, этот наш специальный робот. Объясню, я член группы ОПАС. Это группа оперативной помощи атомным станциям. Я должен быть всегда на связи. Всегда. Мне может звонок поступить в 3 часа ночи, что иногда бывает. В случае, если у нас какой-то инцидент на атомной станции. Вот. И нас обзванивает регулярно робот. И ты должен на него ответить, тем самым подтвердив, что ты на связи. Два пропуска робота. Это на стол генеральному директору ложится. И в целом потом замучишься объяснять, что с тобой такое было.
Подкаст Кати Калининой. Отвечаю.
Сегодня на подкасте «Отвечаю» сотрудник атомной отрасли, которого мало кто знает в лицо, да он особо и не светится. Андрей Тимонов, директор департамента коммуникаций электроэнергетического дивизиона Росатома. Привет, Андрей.
Привет, Екатерина.
Ну, вообще, вы правда не светитесь, это странно, потому что у многих людей есть такой стереотип, когда они встречаются с человеком из атомной отрасли, им кажется, что он должен светиться, у него как минимум 4 уха или 2 рта должно быть. У вас почему не так?
Ой, вы на такую опасную тропинку вступили. Давайте я вас как бы поверну в сторону такой магистрали науки и технологии. Значит, я очень хорошо помню свое первое посещение атомной станции. Это всегда вот как в первый раз. И это была Смоленская атомная станция. И есть характерная особенность на некоторых атомных электростанциях, оснащенных блоками, реакторами типа РБМК. Там прямо в реакторном отделении, рядом с реактором, есть так называемый бассейн выдержки. Это действительно бассейн. Он наполнен водой. Он очень глубокий. Он скорее не длинный, как олимпийский. Он длинный в глубину. И там подвешены топливные сборки. Это длинные такие шестигранники. Длиной, может быть, 20 метров. Это, собственно, ядерное топливо, которое загружается в атомный реактор. Вот это топливо, которое отработало несколько лет в атомном реакторе. Его оттуда вынули. Все. Оно, топливную кампанию закончилась. Но оно до сих пор горячее. Очень радиоактивное. Его погружают в этот бассейн. И какое-то количество лет это топливо в бассейне продолжает остывать. Лет, подчеркиваю. И вот там есть удивительный физико-химический эффект. Называется свечение Вавилова-Черенкова. Ты когда заглядываешь в этот бассейн, он глубиной, 20 метров. И вот где-то в глубине это топливо светится ярко-голубым неоновым светом. Это, подчеркиваю, не электрическое освещение, а это вот такой вот физико-химический, собственно, процесс. Это завораживающее зрелище. Конечно, хочется сразу нырнуть в этот бассейн глубину, там, прямо вот нырнуть. Это единственный случай, когда в своей жизни я видел что-то светящееся радиоактивное. Все остальные, значит, истории про то, что сотрудники атомной отрасли светятся, они светятся только от счастья.
Это хорошо. Но, Андрей, а почему тогда у многих людей сейчас, которые слышат вообще тему радиации, первые ассоциации вот такие нелепые?
На это достаточно просто ответить. Я даже отдельно разбирался с этим вопросом. Дело в том, что в истории атомной индустрии страны, а в том числе и мира, есть в том числе и трагические странички, и мы не устаем вспоминать события 1986 года. Это события на Чернобыльской атомной электростанции. После этих событий, с одной стороны, атомная индустрия достаточно сильно ушла в тень, и более того, именно тогда стоял ребром вопрос вообще о закрытии мирного направления освоения, освоения атома. Мирного направления, подчеркиваю. Да, и тогда очень мало писалось и говорилось, чего бы то ни было хорошего об атоме. Ну, потому что атомщики попытались, вы просто, знаете, так вот уйти в тень, чтобы просто о них не вспоминали. Но при всем при этом, именно события 86 года породили огромное количество культурных артефактов. Это фильмы, это компьютерные игры. Ну, давайте я сейчас начну называть. Там сериал «Чернобыль» от HBO. Кать, вы же наверняка смотрели. Там серии игр «Сталкер» компьютерных, значит, которые до сих пор там популярны, и все ждут «Сталкер 2». Это перечень всяких книг, например, «Метро-2033», которые про ядерный там постапокалипсис, соответственно, и так далее. И вот отсутствие, с одной стороны, прямой достоверной информации, а с другой стороны, огромного пула вот таких вот культурных артефактов, которые, безусловно, эксплуатировали не более чем фантазии, скорее разгоняли фантазии, и это, наверное, те продукты в большей степени, которые не относятся к sci-fi, а относятся все-таки к чистой такой фантастическому фэнтези, да, они, собственно, и породили то огромное количество мемов и таких недостоверных сведений, которые, к сожалению, несмотря на нашу такую неустанную работу, все еще широко распространены среди определенного рода категории граждан.
Недавно я делала выпуск про уран. Кто не слышал, обязательно послушайте. И сейчас понимаю, что вот до той встречи практически ничего не знала про ядерные технологии, про топливо ядерное, про радиацию в том числе. И сложилось впечатление, что у нас в стране вот всем этим рулит Росатом. Но до конца нет понимания, что делает эта махина технологическая, что такое Росатом. Вот сегодня хочу у вас об этом узнать.
Ну, знаете, вот, наверное, было бы неправильным, если бы я пошел рассказывать о Росатоме с такой с организационной точки зрения, под названием ГОС, корпорация Росатом, это государственная корпорация, наделенная там тем-то и тем-то, в нее входят такие-сякие 3-10 дивизионы. Наверное, это не сильно интересует наших слушателей, а вот как бы я бы отвечал, например, своей дочке на вопрос, как бы, папа, где ты работаешь, и что такое Росатом? Вот давайте на примере скажу. Вот чем Хогвартс из «Гарри Поттера» отличается от, ну, условно говоря, Кембриджа, да, или любой другой частной, закрытой там школы, элитной. Только одним. Хогвартс изучает магию. Так и Росатом. С формальной точки зрения, Росатом мало чем отличается от других крупных компаний, ну, таких многопрофильных, что ли, компаний. Ну, потому что это достаточно скучно перечислять, что Росатом, там есть электростанции, которые производят электроэнергию, там есть какие-то корабли, которые, значит, бороздят просторы Северного морского пути, там есть свои машиностроения, ну, у кого этого нет. Я думаю, что это есть вообще у много кого. Но ключевое отличие Росатома от всех остальных заключается в уникальной и по-настоящему фантастической технологии, которая базируется на уникальных и по-настоящему фантастических свойствах отдельных химических элементов, которые мы можем найти в таблице Менделеева. Ну, то есть, напомню, что у нас... Давайте вот так немножко погрузимся. В таблице Менделеева у нас чуть больше 100 химических элементов, из которых состоит вот все. Радио Энерджи, вы, Катя, я, планета Земля, соответственно, и все-все-все. Вот там есть отдельная группа элементов, которые способны А к делению, Б к цепной реакции. Что это значит? Возьмем атом урана. Вот там это. Вот я думаю, что все эти названия помнят. Уран, Плутон, Торий. Так или иначе в своей жизни мы с этими названиями сталкиваемся. Что такое атом урана? Это несколько сот элементарных частиц. Нейтроны, протоны, электроны, там, которые вращаются, как планета вокруг Солнца. Вот. Их там много. Их там несколько сот. Сот этих маленьких, соответственно, элементарных частиц. И они очень плотно с друг дружкой спаяны. Очень плотно. Между ними очень маленькое пространство. И вообще, вот атом урана, он крайне плотно такой сконструированный и очень тяжелый элемент на самом деле. И на первый взгляд не скажешь, что он способен к делению, потому что уж больно он прочный и больно он тяжелый. Но у него есть хитрые свойства. Если вы в него выстрелите нейтроном, давайте вот на аналогии. В бильярд играете?
Ну, было
пирамиду
дело.
Пирамиду раскладываем. Соответственно, так. Вот в пирамиду, в треугольничек такой шарики все забиваем, да? И, соответственно, красным шариком вот в эту пирамиду мы со всей мочи, соответственно, кием лупим. Вот то же самое здесь. Вы нейтроном запускаете в ядро атома урана, и происходит необычная история. Это ядро, оно раскалывается на две половинки, как орех. При всем при этом, оттуда же из этого ядра вылетают еще от 2 до 3 нейтронов. Если у вас есть другие ядра, если другие атомы урана располагаются здесь же, они попадают в них, те опять же раскалываются, из них опять вылетают от 2 до 3 нейтронов. И так вот, пока у вас запас ядер урана не закончится. Все бы ничего. Ну, как бы, чем интересен этот, значит, цирк с колесами? Ну, вот он как бы такой интересен. Но дело в том, что если мы заглянем внутрь ядра атома урана, мы поймем, что там нет никакого клея-момента. Там нет никакого цемента. И все протоны и нейтроны друг с дружкой скрепляются. Она так и называется, ядерная сила. Это огромная энергия, которая скрепляет этот ядро урана изнутри. И вдруг вы раскалываете его, и этой энергии деваться некуда. И она наружу, собственно, проявляется в виде тепла. Потому что, ну, самый простой способ проявления энергии – это, собственно, тепло. Тепла много, потому что энергии огромное количество. И, соответственно, из этого... Главный вывод мы делаем. Основное свойство делящихся материалов заключается в том, или вот основной эффект, что в крайне компактном объеме, вы обладаете какой-то невероятной энергией. Ну, то есть, я думаю, что большую энергию на планете Земля мы получим, когда мы освоим производство в промышленных масштабах там антивещества. Но это отдельная тема для отдельного, соответственно, разговора. А сейчас более компактного и более энергетического вещества на планете Земля нет. И вот Росатом – это та организация, которая обладает необходимыми навыками, компетенциями, лицензиями, да умением, в конце концов, с этим веществом не просто работать, но, собственно, его эффекты, многочисленные другие эффекты, как радиации, там что-то еще, соответственно, другое, применять в, так сказать, в нашей мирной жизни, да, и превращать это в продукты, которыми мы пользуемся каждый день.
А как правильно говорить все-таки, атомная энергия или ядерная энергия?
Ой, хороший вопрос задали. Это два синонима, по большому счету. И вот как правильно ответить на вопрос, я... Вот, но если мы говорим о мирной компоненте, то в большей степени чаще употребляем слово «атомный».
Но основная, возможная деятельность Росатома, как мы, люди, которые со стороны смотрим на эту деятельность, это атомные станции.
Вы правы, не правы. Весь атомный проект Советского Союза, потом России, фактически состоял из 3 важных компонентов. Это оборонное направление. Это энергетическое направление и наука, которая обеспечила и первое, и второе. Ну, это фундаментальная наука в первую очередь. Потом было вот такое фактически десятилетие незабытия, когда было ощущение, что мирное вот это направление можно будет сворачивать. Но потом в 2000-х годах произошел ядерный ренессанс, который сначала вернул интерес или моду, не без нашего участия, слово говоря, на энергетические технологии, которые, в свою очередь, дали такой, знаете, вторичный эффект. От раз... и внутри Росатома активно начали развиваться и другие направления. Да? Начиная от таких банальных. Ну, например, примерно 15 лет назад, сейчас точно не вспомню дату, там Росатом был передан Атомфлот. До этого, соответственно, он не входил в структуры госкорпорации Росатом. Вместе с Атомфлотом запустился проект по освоению арктических территорий, ну, повторному такому, да, массовому освоению арктических территорий, развитию Северного морского пути, там, о чем, может быть, мы тоже сегодня там поговорим. Активно начали развиваться компьютерные технологии и создание компьютерных программ, потому что все, что происходит внутри реактора, все, что происходит внутри ядерного оружия, это все настолько сложно, да, что чтобы все это оцифровать и сделать из этого некую трехмерную, а тем более динамическую модель, вам требуется большой штат программистов и большие вычислительные мощности. Как следствие, это направление просто начало развиваться какими-то просто гигантскими шагами, на самом деле, это все побежало. Начали развиваться направления, связанные с разработкой композитных материалов. Композитные материалы – это фактически материалы завтрашнего дня, а может быть, даже уже сегодняшние. Да, соответственно, почему? Ну, потому что мы их используем у себя, а сейчас на них просто-напросто огромный спрос. Например, в авиастроении. Россия сейчас активно развивает целый ряд своих проектов, связанных с разработкой новых магистральных лайнеров, и там композитный материал, все то, что они очень легкие и прочные, они как никогда нужны. Ну вот и так далее, и так далее. И в Росатоме сейчас я с таким большим удивлением недавно обнаружил, что стратегия развития Росатома там, ну, до 40-го, до 45-го года, она же во многом базируется сейчас, ну, примерно половинка на половинку. У меня вот такое сложилось ощущение. Диполовинка – это чистой воды ядерной технологии. Хорошо, мы договорились, атомной технологии. Да? А вторая половинка – это уже технологии, которые я бы так... Вот некоторые из них уже совсем уж сильно грубой ниткой-то сшиваются с атомкой как таковой. И они уже... Они на самом деле базируются на весь тот колоссальный объем знаний, который накоплен в Росатоме.
IT, математика, вот это все, да?
Точно, точно. Большая лабораторная база, огромное количество институтов, каждый из которых специализируется по своему собственному направлению. Это не только фундаментальная физика, это в том числе и прикладные там, соответственно, материалы. Например, сейчас... огромная популярность в силу того, что у нас электротранспорт все больше и больше. Вот у вас есть электросамокат?
Нет.
Плохо.
Но я каталась.
Но вы катались, вы знаете, что это такое. Да, основная часть электросамоката, самая дорогая, это батарея. Угу. Батарея должна быть компактной, емкой. Угу. Наверное, знаете, что такое машины Tesla. В Москве появились электробусы. А до недавнего времени в России не было предприятия, которое бы в промышленных масштабах производило батареи высокой емкости для вот большого транспорта. Соответственно, да, и сейчас Росатом идет активно в это направление. Есть предприятие Ренера, которое занимается и будет еще больше заниматься такими промышленными накопителями энергии. Так сейчас, соответственно, называется.
Получается, вот эти батареи, они тоже на атомной энергии построены?
Но если они, если завод будет построен рядом с Ленинградской атомной электростанцией, то мы в прямом смысле этого слова можем сказать, что они, по крайней мере, первичную свою зарядку получат от энергии Ленинградской атомной станции. Ну, а как известно, электрический ток – это уже у нас направленное движение электронов. И общеизвестно, что электроны, выработанные на атомной электростанции, бегут на 20% быстрее, чем электроны, выработанные на других электростанциях. Ну, и к тому же они обладают ярко таким голубым свечением, голубого цвета электрона. Поэтому самокат будет ехать быстрее.
А с чего начинается?
Хотя это шутка.
Я поняла. Я не совсем разобралась, но поняла, что да. Скорее всего, нет. Батарейки не атомные, правильно?
Но на них будет написано «Росатом», и будут они сделаны с соответствующим качеством. А все, что делает «Росатом», это качество.
Но вы можете меня троллить сейчас как угодно, потому что у вас такой пласт информации, я только буду моргать глазами. Где понимаю, там буду кивать. Где нет, буду просто смотреть на вас пристально. Ну вот мы, опять же, простые люди, представляем себе атомную станцию. Это такое помещение, где посередине стоит реактор. Зачем он там стоит? Для чего его используют еще?
Давайте в двух словах расскажу, как вообще работает атомная электростанция и за счет чего там производится электроэнергия. На минуточку, я являюсь официальным чемпионом Росатома по скоростному рассказыванию того, как работает реактор, для людей, которые в этом, ну, не сильно, что бы то ни было, значит, понимают. Как я уже сказал, основа нашей технологии – это делящиеся материалы, которые при определенных условиях, если мы их начинаем бомбардировать нейтронами, они начинают делиться, из них начинает выделяться какое-то невероятное количество энергии, они вступают в реакцию друг с дружкой, фактически инфицируют друг друга, заставляют делиться другие атомы, да, и тогда и пошло, и поехало. Если мы сделаем низко обогащенный уран, ну, то есть процент содержания того урана, который вступит в реакцию деления, будет у нас крайне маленьким, в ядерном топливе его всего лишь 5%, то есть другие 95% – другие химические элементы, которые в реакцию не вступают. Вот. И плюс научимся, как газовой горелкой, вот либо ускорять реакцию, либо ее замедлять, в зависимости от того, что нам нужно, выключить атомный реактор, включить, или наоборот, ее на пониженные обороты, соответственно, поставить, то мы получим отличный и очень компактный источник энергии, при помощи которого мы можем получить, собственно, электроэнергию. Корпус реактора – это фактически, ну, наверное, будет неправильно, очень обидно для реактора. Я вот всегда, когда говорю это слово, я прямо вижу, как реактор обижается. Когда я говорю, что реактор – это фактически кастрюля. Ну, что значит кастрюля? Это некая емкость, у которой есть днище, у которой есть, соответственно, крышка реактора. Крышка реактора, мы в буквальном смысле реактор закрываем. Прежде чем его закрыть, мы туда прямо в пучок тех самых сборок топливных, мы туда их загружаем. У нас там больше 160 этих сборок. Загрузили, сверху крышку поставили. В реактор у нас как бы с разных сторон входят и выходят из него большие толстые трубы. По этим трубам мы, собственно, подаем воду в реактор. Запускаем реакцию. Реакция пошла, соответственно, сборки начали греться. Греться до достаточно высоких температур, порядка там 1000-1200 градусов, если этот процесс пустить на самотек. Но мы же пропускаем через них воду, и дальше получается эффект электрочайника. У вас в электрочайнике тоже внизу есть электрическая антенна, она греется, греет воду. Вода начинает кипеть, из нее появляется пар. То же самое и здесь. Благодаря нагревающимся тем самым топливным сборкам вода превращается в пар. Пара много, потому что там и воды много, и температура высокая, и давление очень высокое. В общем, там все создано для того, чтобы пара было много. И прямо струя пара, такая настоящая струя пара, подается на лопатки турбины, что такое мельница, знаете?
Конечно.
Вот если на крылышки мельницы подуть, крылышки начинают вращаться. Дон Кихота вспоминаем. То же самое и здесь, на эти лопатки. Только не я, вот Андрей, на них дует, а дует на них с огромной там скоростью, большой объем пара. И у нас турбина, а ротор турбины это 170 тонн. Это вот немало мягко. Это три танка. Вот, да? И он начинает вращаться с бешеной скоростью. Представьте себе, что три танка у вас вращаются со скоростью 3000 оборотов в минуту. Вот. И, соответственно, турбина крутится, и она крутится ротор генератора. Тут дальше будет мэджик такой. Что такое генератор? Это магниты, которые крутятся внутри обмотки или бублика из проволоки. Вот если вы магниты начнете очень быстро крутить внутри бублика, ну, бублик, соответственно, из матушки, который сделан из проволоки, матушка проволоки, то в проволоке появится электроэнергия. Все, вы два конца бросили на линии электропередач, электроэнергия потекла у вас в единую энергосистему страны. Вот если по-простому, как устроена любая атомная электростанция. Но там дальше дьявол кроется в мелочах, каждая электростанция отличается от другой, ну и дальше можно об этом рассказывать бесконечно.
Вы можете ответить на вопрос, что нас защищает от конца света?
Значит, энергетический потенциал Земли не бесконечен. И если мы посмотрим все полезные ископаемые, которые можно в той или иной степени либо сжечь, либо сделать на их базе реакцию, которая на выходе этой реакции мы получим температуру, как с ураном, например, то мы видим следующую историю, что у нас порядка 15%, только 15% энергопотенциала Земли, а может даже меньше, по-моему, порядка 10%, это вот газ, нефть и уголь. Всего лишь. А больше 85% это уран. В разных своих проявлениях. И если мы освоим технологию замкнутого ядерного топливного цикла, очень сложное название, вдруг будет интересно, поговорим, а мы стоим на пороге освоения этой технологии, и в ближайшей уже перспективе, которая оценивается там 10-15 лет, мы точно выйдем на полное освоение этой весьма сложной технологии. Знаете, у каждой там индустрии есть свой такой священный грааль. Это вот, ну, как бы, да, вот такая вот манящая звезда, манящая чаша, которую нужно обязательно найти. Ну, вот это вот один из священных граалей атомной индустрии, который мы обязательно найдем и освоим, обязательно. То в этом случае энергетические потребности Российской Федерации будут удовлетворены на 2500 лет вперед. То есть навсегда. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, конец света не наступит. Атомная энергетика вместе с другими видами энергии, в том числе и с солнцем, в том числе и с ветром. Мы, атомщики, люди скромные, прямо скромные, и мы никогда не претендовали на тотальное доминирование. Никогда этого не было, чтобы атомка пришла и сказала, мы там хотим все 100% электроэнергии производить на атомных электростанциях. Это глупо и экономически нецелесообразно. Но то, что точно от трети до половины в далекой перспективе будет покрывать именно атомная генерация, компактная, высокоэффективная, экологически чистая, это абсолютно точно.
Какие бывают реакторы и для чего используют вот самые разные виды?
Современные большие атомные электростанции, они подразделяются на как бы два таких вида. Не то чтобы современные, а те, которые были еще построены, к слову говоря, при Советском Союзе. Есть электростанции с реакторами типа ВВР. Это то, о чем я говорил, когда вот есть кастрюля, прости меня, реактор. Но я опять употребляю это слово, хотя оно, безусловно, не очень правильное к такому высокотехнологичному, к настоящему гению инженерной мысли. Вот, это корпусные реакторы. А есть электростанции, в которых физически нет корпуса реактора. Вот так вот. Вот просто вот такая специальная конструкция, где нет корпуса реактора.
А как это выглядит?
Ну, это большое бетонное основание, в котором есть большая выемка, по-настоящему большая. Это, собственно, выемка или это ниша, забита графитовыми блоками из графита. Ну, примерно то же самое, что у вас в карандаше. Значит, в этом графите сделаны соответствующие отверстия. В эти отверстия погружаются, собственно, опускаются ядерные сборки. Через них пропускается вода. Ну, и дальше тот самый цикл, о котором я вам говорил. Но просто вот эта вот конструкция, она не подразумевает наличие стального, ну, у нас там спецстали, соответственно, да, стального реактора. Это раз. Второе деление, какое можно ввести сюда, оно скорее относится к размеру. Потому что до недавнего времени мы, когда говорили об атомных электростанциях, мы говорили исключительно о каких-то невероятных размерах. Вообще, атомная энергетика, она характеризуется тем, что чем крупнее у вас атомная электростанция, чем больше реактор, тем дешевле у вас на выходе киловатт-час. Ну, вот такая вот история, да. Вот маленькая электростанция, она как бы в силу того, что у вас примерно те же самые системы безопасности, систем безопасности очень много на атомной станции по понятным, соответственно, причинам, и этих количество систем примерно столько же, сколько на большой атомной станции. Да и размерами они примерно плюс-минус такие же. А электроэнергии вы вырабатываете сильно меньше, и получается, у вас экономика начинает не сильно биться. Но технический прогресс не стоит на своем месте, и сейчас у нас настоящий бум, бум интереса, в первую очередь, на малые реакторные решения. Ну, потому что для того, чтобы разместить большую атомную электростанцию с большим реактором и очень мощную, соответственно, вам требуются соответствующие сети, вам требуется, чтобы здесь было большое количество потребителей, всякие заводы, крупные города. А вот представьте себе какую-нибудь страну, где не сильно много людей. И живут они на приличном расстоянии друг от дружки. Например, это островное государство. Например, Индонезия, да, или там Филиппины. И вы между этими островами, которых там десятки тысяч, вы между ними там лэпаете или подводные кабеля, но как-то сильно дорогое решение только получается. И именно там идеальный вариант, если будет какая-то маленькая, компактная и очень симпатичная электростанция, которая, к тому же, и углекислый газ не выбрасывает в атмосферу и полностью соответствует зеленой повестке. И вот сейчас есть большое количество запросов именно на малые экономичные решения. И Росатом сейчас активно, собственно, идет в этом направлении. У нас, во-первых, уже есть в реале, в металле, в железе малые электростанции, к тому же мобильном исполнении. Это плавучая атомная электростанция, которая располагается в Певеке. Я там был. Удивительное, соответственно, зрелище. Вот очень красивое такое судно настоящее, на котором два малых реактора. И полностью эта вся история уже в недалеком будущем будет обеспечивать все потребности Чукотки, которые есть сегодня, завтра, послезавтра и даже и послезавтра. В Якутии мы будем строить уже стационарное такое решение, соответственно, тоже на базе малых реакторов, потому что в Якутии территория огромная, а население, конечно же, не очень большое. Но причем при этом там есть рудники, там есть планы по освоению тех или иных месторождений, требуется электроэнергия, но не в таком объеме, в котором это требует Москва. Когда мы говорим о северных территориях, мы сразу вспоминаем, что такое северный завоз. Я не знаю, Екатерина, вы смотрели или нет, но я смотрел многочисленные документальные, вот, целые фильмы просто о том, с каким героизмом доставляется каждый килограмм груза на крайний север, где нет дорог, где есть зимники, где машины проваливаются под лед, где доставка груза обходится в совершенно космические деньги по цене чугунного моста, где суда пробиваются сквозь лед и всякую другую непогоду, чтобы доставить все, начиная от продуктов питания и заканчивая дизельным топливом. Северный завоз – это большая-большая проблема. Если у вас есть источник энергии, который не требует северного завоза, который требует, чтобы вы в нот плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», которая сейчас базируется в городе Певек, она уйдет у нас на перезарядку через 12 лет. 12 лет ты вообще, ну, как бы в голову не берешь себе вопрос, а как бы нам эту электростанцию перезарядить свежим ядерным топливом?
12 лет она не работает заряжаешь
без подзарядки. Да? И мы сразу снимаем огромное количество головняка, огромное количество проблем, связанных с доставкой. А теперь представьте себе, если бы у вас вместо этой электростанции была бы там дизельная электростанция, вам нужно было там просто невероятное количество завозить, солярки. Там, да? Это все нужно завозить. Это все подвиг. Это нужно чуть ли не самолетами заводить солярку. Это надо совершенно превратиться там просто в бриллиантовую.
Вот а мы говорили про ветрогенераторы, и там фантазировали на тему, даже не фантазировали, размышляли на тему установки мини-ветрогенераторов дома. Вот если к нашей теме вернуться, можно ли представить себе, что через несколько лет мы можем домой себе купить небольшой реактор, например, на дачу, и там его использовать? Насколько это вообще реально?
это достаточно реально. И сейчас вот в рамках вот этого модного мейнстрима по созданию малых энергетических решений, в том числе и у нас, и за рубежом, и в Америке, и даже, если мне память не изменяет, Билл Гейтс, основатель Microsoft, активно инвестируется в тему малых реакторов. Вот, и такие решения прорабатываются, что у вас будет некое энергетическое решение, которое можно фактически размещать в коттедже. И он будет обеспечивать и вас, и ваших соседей, ну, достаточно компактное, соответственно, количество, и теплом, и электроэнергии на там, весьма продолжительную перспективу. Здесь нужно просто в этой ситуации решить две проблемы. Первая проблема, как я уже сказал, это чтобы сами пользователи этой технологии не подвергались хотя бы даже гипотетической, подчеркиваю, гипотетической опасности от данного источника. Сейчас все ядерные технологии весьма надежны, но мы перестрахуемся и хеджируемся очень сильно, и там требуется трикратный, там, пятикратный, десятикратный запас прочности. И пункт второй, безусловно, есть вопросы, связанные с физической защитой, но нужно просто-напросто обеспечить недоступ, собственно, к этим там, ядерным материалам всяких элементов из внеправового поля, вот так вот скажу, собственно, аккуратно. Если две проблемы будут решены, то с технической точки зрения проблем не вижу.
Прикольно. Хорошо, идем дальше. Так, про реакторы, знаете, про что хоть? О, мы с вами начали разговаривать про изотопы.
Да.
И вообще вот в теме атомной энергетики это очень повторяющееся слово, очень часто встречающееся. Угу. Что такое изотопы? Как их используют? Объясните простым языком. Я много раз встречала это слово в текстах везде, но не до конца поняла, что это такое.
Сейчас попробую объяснить, что такое изотоп.
Значит... Давайте через Гарри Поттера, вот как вы умеете.
Хорошо, давайте сначала чуть-чуть по-умному, а потом чуть-чуть по-простому. Значит, если мы посмотрим на таблицу Менделеева, мы видим там больше 110, если мне память не изменяет, ячеечек. Их там чуть даже побольше, но просто некоторые сгруппированы в рамках, собственно, одной ячеечки. В каждом из них находится обозначение отдельно взятого химического элемента. Например, уран. Да? У каждого химического элемента есть определенное количество электронов. Это вот те самые шарики, которые крутятся вокруг ядра урана, и у них отрицательный заряд. Внутри есть точно такое же количество протонов, как электронов, только не с положительным зарядом. Собственно, и есть количество нейтронов, какое-то количество нейтронов. Это нейтральные такие шарики, которые, честно говоря, не интересны ни те, ни другие. А если вы начнете изменять количество нейтронов, тех самых с нейтральным зарядом, будете их уменьшать, либо их, собственно, увеличивать, интересно, что физические свойства этого элемента не изменятся, а химические изменятся. Ну, то есть, у этого элемента он останется точно таким же. Вот мы, когда говорим про изотопы урана, мы все равно оставляем слово «уран». Уран-238, уран-235, уран-232, соответственно, да, это все изотопы урана. С формальной точки зрения это все один и тот же, соответственно, уран, да. Но это, знаете, как в машине. Машина у вас вот, собственно, одна, а вы взяли летнюю резину, поменяли, собственно, на зимнюю. И сразу появились у машины новые потребительские свойства, да. Она зимой ездит лучше, а летом она ездит хуже. К тому же вас гаишник штрафует, потому что у вас зимняя резина, а она формально у нас запрещена по, соответственно, по ПДД. Да? Или то же самое, вы там затонировали стекла. Да? Вот на свету очень классно ехать, хотя, еще говорю, машина та же самая, едет с той же самой скоростью, да, и сидит там все та же самая Екатерина, но только некоторые свойства этой машины, соответственно, изменились. То же самое и здесь. Вы можете вот немножко донастраивать, что ли, эти свойства отдельно взятого элемента под свои нужды, под свои задачи. И изотопы, они оказались вот отдельной модификацией. Они оказались очень удобны в некоторых отраслях народного хозяйства, в первую очередь в медицине. Дело в том, что у каждого радиоактивного элемента есть такое важное свойство, называется это период полураспада. Что это значит? Любой радиоактивный элемент, он нестабилен сам по себе. И он, как и все в этом мире, да, он пытается стать стабильным. И он, соответственно, раз за разом отдает в окружающую среду, как он считает, ненужные ему элементы, ненужные, да, вот, соответственно, думаю, то я вот. Это знаете, как вот сейчас объясню, что такое период полураспада на примере. Ой, сейчас пойдут гендерные шуточки. Вот не воспримите меня за гендерного...
Давайте только не про третий гендер, а так нормально.
Нет. И не воспримите меня за гендерного шовиниста, меня иногда таким называют. Вот. Представьте себе, что у нас есть большая счастливая семья. Мама, папа и, соответственно, четверо детей. Там, например, два братика, две сестрички. Разного возраста. И живут они очень дружно. И вдруг приезжает, например, теща. Да? И первым делом старший сын через какое-то количество времени говорит: «Все, меня, значит, это все достало, я ушел жить к своей девушке», да, и уходит. Сразу после этого, например, там супруг говорит, что мне надоело, что меня пилят, да? А вместе с ним, например, маленькая дочка, которая тоже очень любит папу. И они вдвоем снимают где-то квартиру в Бутово и уезжают туда жить. Тоже пока вот, собственно, теща не здесь, да? После этого, и вот этот нестабильный элемент под названием теща, да, как бы так временно разваливает семью. После этого, соответственно, супруга тоже говорит, что мама, мне это все надоело, да, и две состоявшиеся женщины кухню делить не могут. Я тоже забираю оставшихся девочек, и мы едем в гостиницу. И уезжает в гостиницу, соответственно, да. И теща у нас остается одна в пустой квартире. Теща говорит, вот теперь вот все будет по-моему. Да, и у нас элемент, наконец-то, да, приобрел свою стабильную, собственно, структуру. Так и с любым радиоактивным веществом. Радиоактивное вещество начинает от себя отщеплять фактически там, элемент за элементом, сгустки своих элементов, из которого оно, собственно, состоит. Да? Протоны, нейтроны, да, электроны. Да, пытаясь стать стабильным. И вот когда оно достигнет стабильности, да, оно, собственно, перестанет быть радиоактивным. Вот этот вот длинный процесс, он измеряется, как время в секундах, он измеряется в так называемых периодах полураспада. Не буду вас сейчас грузить, что это такое. Считается, что элемент должен пройти 8 периодов полураспада, чтобы он превратился в стабильный нерадиоактивный элемент. А дело в том, что продолжительность периода полураспада, она разная от элемента к элементу. Ну, например, плутоний, если мне память не изменяет, у нее период полураспада один. Занимает 25 тысяч лет. Ну, тем самым, что он там перестанет быть, он станет стабильным через 25 умножить на 8, 200 тысяч лет. У некоторых период полураспада занимает миллионы лет, ну, то есть он никогда не будет стабильным, ну, по крайней мере, в истории Земли. В то же самое время есть другие радиоактивные элементы, у которых период полураспада может занимать доли секунды.
А что зависит от этого периода полураспада? Какие лучше, которые быстрее полураспадаются?
А вот вам сейчас объясню на примере. Вот, например, где вот короткоживущие элементы, так называемые, у которых период полураспада очень короткий, себя, например, применили в медицине. Все знают, что у нас есть целые направления медицины, которые используют радиационные технологии. И особенно они прижились в борьбе с онкологией. Крайне важный как бы, момент, который, наверное, сейчас беспокоит абсолютно всех, тем более жителей мегаполиса, в силу того, что мы сталкиваемся с постоянными рисками, химическими, воздух у нас, к сожалению, не самый чистый. Да, и в этом смысле, в этом риске за получение онкологического заболевания, к сожалению, мы все, соответственно, находимся.
Лучевая терапия, да?
Лучевая терапия. Ну вот смотрите, значит, первое применение изотопов. Изотопы в виде так называемых радиофан-препаратов. Не надо думать, что это такое.
Некое
лекарство, специальное лекарство, да, где как раз-таки есть короткоживущие изотопы. Его принимает человек или каким-то образом в этого человека вводятся эти радиофан-препараты, которые уже, соответственно, болеют онкологией, и нам нужно оперативно выяснить, да, каков размер опухоли и куда, собственно, бежали метастазы. И вот этот очень хитрый радиофан-препарат, который сам по себе слегка радиоактивен, потому что в нем радиоактивный элемент. Причем
подождите, вот тут поподробнее, да. Я знаю, про что вы говорите. Да. Вот, это метод диагностики заболевания путем радиации. То есть да. В человека
вводится радиоактивный препарат. Этот радиоактивный препарат, это очень, вот это магия даже для меня, как
вот,
это получается.
Я про это очень хотела.
Он, собственно, безусловно, концентрируется именно в местах, где у нас наибольшая концентрация тех самых зараженных клеток, раковых, собственно, клеток, и где метастаз. Дальше посредством специального прибора, гамма-камера он, собственно, называется, мы фиксируем излучение этого нашего радиоактивного препарата, да, и можем фактически составить полное представление о размере и о распространении той самой опухоли. Это очень удобный и, самое главное, быстрый способ, собственно, получения вот этого крайне критичного знания, потому что все мы знаем, что в случае с онкологическими болезнями тут время, ну, решает на самом деле. Да? Но в силу того, что этот радиоактивный элемент, он очень... Продолжительность жизни его измеряется не более 3 суток. Угу. А некоторые, они уже фактически превращаются в стабильный элемент через 2 часа. То есть, вот это негативное влияние радиации, все равно, что тебе ввели радиоактивный элемент. И да, у нас, ну, все-таки там достаточно безопасные уровни радиации, но все равно ничего хорошего в них, честно говоря, нет. Да? Но вот этот радиоактивный элемент, он фактически прекращает свою жизнь или становится стабильным буквально в течение очень считанного количества часов или суток. И естественным образом потом выводится из организма, вот, и прекращает свое негативное воздействие на организм.
Вот как. Например, то есть, если происходит полураспад, и он становится стабильным, то все, он больше не радиоактивен.
Нет, он больше не радиоактивен. Mm-hmm. Можете с ними хоть его в руки брать, хоть его кушать. Вообще никакого вреда для здоровья.
Нет, спасибо.
Но если он не токсичен, то ничего страшного там в этом нет.
Да, но это огромный пласт, вот тоже атомной энергетики, точнее, не атомной энергетики, а ядерных технологий, которые направлены на здоровье. Там абсолютно тоже верно. Огромная тема, этим тоже занимается Росатом.
Абсолютно верно. Можно, дайте вот еще буквально два шага, можно не только диагностировать, но можно и бороться с опухолями посредством такого же, соответственно, инструмента. Если вы тот же самый радиоактивный элемент, но только с уже с чуть большей активностью, вы его аккуратно сможете внутри организма человека каким-то образом поместить рядом с опухолью, то фактически вот это ионизирующее излучение радиоактивного элемента в первую очередь убьет раковые клетки.
Угу.
Ну, потому что раковые клетки, они, в отличие от обычных клеток, размножаются, делятся с много большей скоростью. И именно это их, казалось бы, конкурентное преимущество делает их особо уязвимыми к радиационному воздействию. Поэтому если вы конкретно в конкретный участок, где есть опухоль, поместите вот тот самый радиоактивный изотоп, да, который очень активен сейчас, но будет абсолютно безопасный через какое-то компактное соответственно, время, то вот то самое негативное воздействие на раковые клетки просто их полностью убивает. И таким образом, например, борется с опухолью.
А сейчас так уже лечат?
Да. Да.
Круто.
Более того, Росатом является безусловным лидером именно внутри России, и в том числе и в мире мы занимаем лидирующие позиции по некоторым направлениям. Вот. Именно мы производим, собственно, изотопы. Именно мы сейчас активнее начинаем производить радиофармпрепараты. В течение ближайших там, 10 лет, до 30-го года эта программа рассчитана, будет сделана порядка 10 центров радиомедицины именно под эгидой Росатома. Да, поэтому в этом направлении, безусловно, сделаем крайне важный такой по-настоящему, вот важный для каждого, по-моему, человека такой настоящий прорыв.
Ну да, конечно, это крутое направление. А я смотрела еще, по Росатому есть неатомные технологии. Это что такое?
Ой, вот у меня в кабинете стоит клюшка. И клюшка сделана из углеволокна.
Угу.
А так случилось, ну, потому что Росатом – это компания большая, и она занимается многим чем, что Росатом сейчас, по факту, в нашей стране занимает лидирующие позиции именно в области производства новых, так называемых, композитных материалов. Не путайте с композиторским материалом. Я, честно говоря, думал, что роднит композитора с композитом, наверное, только черный цвет. У меня все время композитор все время ассоциируется с дирижером. Они все время в черных костюмах. Углеволокно, оно само по себе черное. Черное, как смоль. Собственно, поэтому оно, наверное, называется углеволокно, потому что оно такое радикально черного цвета. В основе углеволокна вовсе не ядерные технологии, а нефть. Нефть. Из нефти делаются очень тонкие волокна. Они в 10 раз тоньше, чем человеческий волос. Но у них есть характерные свойства. Они очень прочные на разрыв. Ну, то есть, это такое вот абсолютно тоненькое и очень-очень прочная, соответственно, ниточка. Вот такая волосиночка буквально. И дальше они сплетаются. Ну, вот знаете, в чем эффект каната? Вы можете канат расплести на ниточке и приложить к ним... Вот все. Отдельные ниточки эти повесить и приложить к ним определенные усилия. И они порвутся. А вот как только вы ниточки переплетаете друг с дружкой, из них делаете канат, и они начинают как бы друг за дружку держаться и поддерживать друг дружку, то канат, он, вот это вот усилие на разрыв, вам потребуется радикально больше, чем нежели бы вы просто тащили за отдельно взятые ниточки. Здесь, по всей видимости, тот же самый эффект. Когда вы из этих маленьких-маленьких тоненьких нитей из углеволокна, в основе которых нефть, их сплетаете, получаете уже прочные такие жгуты, дальше из них формируете некоторые поверхности. Там еще есть достаточно специфический там химический процесс, термохимический процесс, там нужно тоже в определенной степени нагревания. Но тот материал, который вы получаете на выходе, такого ярко-черного цвета, он легче стали на 40%, ну, то есть в два раза.
А что из него делают? Ну, в основном это самолеты,
все, что требуется, легкое и прочное. Вот из больших таких вещей, это, наверное, гордость Росатома, именно мы сделали крылья для перспективного авиалайнера МС-21, который сейчас делается. Ну, вот он по виду будет как Airbus или как Boeing. Такой же авиалайнер. Именно в авиационной промышленности как никогда востребованы легкие и крайне прочные материалы. Материал должен быть легкий и прочный.
А что еще относится к неатомным технологиям?
Цифровые технологии, ну, то есть разработка тонального программного обеспечения и, собственно, железо. Дальше, как я уже сказал, накопители энергии – это большие батареи. И маленькие батареи тоже. Я думаю, что и до маленьких батарей мы тоже дойдем в электросамокаты. Но пока концентрируемся, собственно, на больших... в какой-то степени производство водорода...
Вот, кстати, в интернете очень много сейчас статей на тему водорода. Его даже называют новой нефтью. Почему так?
прежде всего давайте вспомним, что такое водород. Ну, во-первых, это первый элемент в таблице Менделеева, самый простой и самый распространенный во Вселенной. А во-вторых, визуально, я думаю, что, Екатерин, вы, как девушка образованная, можете вспомнить, как выглядит водород, ну, в виде его эффекта. Вы увлекаетесь фотографией?
О, да! Я пытаюсь вспомнить, как выглядит водород.
Значит, смотрите, есть одна из самых распространенных фотографий, знаменитый альбом Led Zeppelin, на обложке которого фотография пылающего дирижабля. Вспомнили. Эта фотография входит официально в десятку самых знаменитых фотографий за всю историю, ну, за всю историю фото, ну, как сказать, фоточеловечества, как бы, да? Она всегда в десятку входит, как самая узнаваемая. На этой фотографии изображена катастрофа дирижабля Гинденбург, на тот момент самого крупного дирижабля на свете, который сделал очередной, к слову говоря, он до этого делал несколько весьма успешных перелетов через Атлантику из Германии в США. И вот в США, когда он причалил, в него ударила молния, соответственно, а внутри него был водород. И вот то, что вы видите в виде огня полыхающего, вот эту гигантскую конструкцию в виде, там, с размером с футбольное поле, да, и она вся полыхает, это как раз и горит водород. А это такой самый простой способ, ну, собственно, вспомнить или... намекнуть на то, что водород – это такая история, которая обладает колоссальным энергетическим таким потенциалом. Просто колоссальным. И долгое время, когда обсуждали, как можно водород использовать, его как раз и думали использовать как такой, знаете, новый бензин. Ну, потому что горит хорошо. Горит хорошо, давайте из него. Вот, значит, вот есть же у нас машина, которая на газу ездит. И давайте вместо газа, да, собственно, подавать там водород. Там, да, и вот, собственно, он там будет каким-то образом сгорать. Но эти эксперименты закончились достаточно... быстро, в силу того, что водород весьма специфический такой, как бы, химический элемент, с ним достаточно трудно его вот в чем-то перевозить, да, он в силу того, что первый элемент таблицы Менделеева, он очень маленький, да, и в какую бы канистру ты его не посадил, он там между кристаллической решеткой умудряется, собственно, проскочить и вырваться, так сказать, наружу, как такой, знаете, пленник из тюрьмы. Вот. И, ну и плюс тот самый способ, он такой, в силу того, что горение водорода, оно очень нестабильно, он такой, так сказать, то пусто, то густо, то, соответственно, тот способ посчитали не очень удобным. Но нашли другой способ применения водорода. Так называемые водородные ячейки. Водородные ячейки – это аналог аккумулятора. Смысл водородной ячейки в том, что она производит не горение как таковое, а электроэнергию. Только в отличие от аккумулятора, вы аккумулятор должны сначала зарядить и на это потратить уйму времени. Ну, условно говоря, там владельцы машин Tesla знают, о чем я говорю. Там fast charge, там быстрая зарядка, если не память изменяет, это там минут 20-30, но она крайне разрушительно действует на аккумулятор, и, в общем, стараются ей не, как-то не злоупотреблять. А полная зарядка машины вам нужна в 8 часов. Ну, 8 часов поставили в гараж, да, потом машина у вас проедет 400 километров, но, не дай бог, вы в длинном, соответственно, путешествии, где-то встали, вот опять стой, 8 часов жди, пока у тебя это все, соответственно, пока это все у тебя заправится. Водородная ячейка, ты туда, соответственно, заправил водородом, да, и машина поехала. И вот пока водород в водородной ячейке не закончился, машина на электротяге, соответственно, продолжает ехать. То есть у тебя вот это много более удобно с точки зрения потребителя.
Да, есть. И сейчас вот эти батарейки водородные уже используют тоже?
Есть уже экспериментальные машины, и даже есть водородные заправочные станции. Они есть в Германии, они есть в Японии, там концерн Toyota, концерн BMW. Они достаточно активно двигаются по этому направлению и, соответственно, развивают это направление. Там есть определенного рода технические проблемы, но эта индустрия молодая. Да, я думаю, что не сегодня-завтра, собственно, эти проблемы будут решены. Но у водорода безусловный плюс в чем? Их как бы несколько. Во-первых, водорода в природе... Вот как бы тут слово такое подобрать, чтобы вы потом это не запикали.
Как много, грязи.
Много. Потому что напомню, что у нас мы окружены с вами морями и океанами. А что такое вода? Это H2O. Водорода на планете Земля невероятное количество. Это не нефть и не газ. Да? И процедура... расщепление, ну, или производство водорода из воды, она в целом достаточно известна уже давным-давно на подводных лодках. Это электролиз, так называемый. Она, правда, очень энергозатратна, но не суть важна. Мы уже давно умеем воду расщеплять на кислород и водород.
А что Росатом делает с водородом сейчас?
Один из уже освоенных способов производства водорода из воды, как я уже сказал, ну, или не только из воды, а из газа, там, это электролиз, ну, либо использование электроэнергии. У нас есть Кольская атомная электростанция, на ней есть так называемые избыточные мощности, мы не всю мощность этой электростанции используем, электрическую мощность, да, она не всеми блоками работает, в силу целый ряд... Это не потому, что мы такие особенные, а там просто не нужно такого количества электроэнергии на территории Кольского полуострова, и мы можем эту электроэнергию бросить на производство, соответственно, водорода, ну, в частности, электролизным способом из воды. Это раз. Но перспектива у нас совершенно шикарная. Дело в том, что вам для того, чтобы производить водород экономически целесообразно, то есть дешево, ну, что же все в цену, соответственно, появится, вам нужна высокая температура. И у нас сейчас в проекте, я рассчитываю, что за это десятилетие мы сделаем этот продукт, это так называемый высокотемпературный газоохлаждаемый реактор. Не буду вас погружать в техническую подробность, но просто вот у атомной электростанции, у нее основной продукт, ради чего она построена, это электроэнергия. А вот у этого реактора будет основной продукт высокая температура. И вот имея высокую температуру, да, вы можете ее применить в разных отраслях деятельности. И в частности, если у вас есть высокая температура, у вас сразу появляется способ очень дешево и масштабно, ну, просто в невероятных количествах производить водород.
Что общего у радиации и Wi-Fi?
По большому счету, те волны, которые распространяет вокруг себя Wi-Fi роутер, и то электромагнитное излучение, которое распространяет вокруг себя любой радиоактивный элемент, они в целом это про одно и то же. Это радиоактивные, в смысле, это электромагнитные волны, просто они из разной части спектра. Вот как радуга, да? Вот радуга же вроде одна, но там разные цвета. Собственно, и желтый, и красный, да? Хотя это, казалось бы, один свет, просто он расщепленный на все свои компоненты. То же самое и с электромагнитным излучением. Оно неоднородно. Его может быть много разных, соответственно, видов. Но все это объединяется единым понятием электромагнитное излучение.
Так, прикольно. Чего там еще делают на Росатоме?
Ледоколы.
Ледоколы? Атомные ледоколы?
Атомные ледоколы. Это что самые такое? Главные романтики Росатома работают на атомных ледоколах. Вот просто большая армия романтиков работает на атомных ледоколах. Совершенно фантастические люди, влюбленные в свое дело. Но и просто представьте себе, когда вы протяженность Северного морского пути, то есть нашей северной границы, ну, не Северного морского пути, а, условно говоря, от крайне восточной точки до крайне западной точки, 10 тысяч километров. 10 тысяч. Там всего три города-порта. Диксон, Певек и Тикси, если мне память не изменит. Всего три. И у нас всего там сейчас действующих, их будет больше, но сейчас там действующих там 7 атомных ледоколов. Есть еще и другие ледоколы, поменьше и пожиже, но основные тягловые лошадки, которые там проводят суда, да, которые вот как раз-таки пробуривают для всех сквозь льды вот тот самый канал, по которому ходят суда, там всего 7 ледоколов. Представьте себе, вот вы на корабле, и вы, например, перед вами задача высадить полярную экспедицию где-нибудь поближе к Северному полюсу. Угу. И вы плывете через эту гигантскую, просто белоснежную пустыню, а вокруг вас на тысячи километров нет ни души, только медведи. Я думаю, что если вы немножко вот в это состояние как бы войдете, вот вы, наверное, словите вот тот самый нерв, что ли, прелести этой работы. Когда эйфория. Тебя вот... Это, я думаю, что космонавты только вот испытывают по-настоящему вот такое чувство, в хорошем смысле, щемящего одиночества.
А почему так развивают атомный ледокольный флот? Зачем он нам нужен?
Две причины. Первая причина – Север богат месторождениями. Север богат своими полезными ископаемыми. Их там невероятное количество. Это не только нефть, газ, это еще и медь, и золото, и редкоземельные металлы. Все это нужно взять. А как я вам сказал, главная проблема... Вот давайте мы как это про выученный урок. Давайте. Главная проблема северов у нас какая?
Холодно!
Нет, я же вам, Катя, рассказывал. Северный завоз. Ну, северный завоз от того, что холодно. Потому что, извините, не натаскаешься туда топлива и всего, соответственно, на свете. В общем, большая проблема – это все там обустроить, соответственно, инфраструктуру, которая позволила бы все эти богатства оттуда вывести. И без атомных ледоколов, которые позволят пробить те самые... фактически маршруты сквозь вот эти многометровые льды, оттуда вот все это вывести, честно говоря, сложно. Дорог там нет, да, самолетами ты это все не навозишь, а только кораблями, да, а корабли, если строить их постоянно, чтобы у тебя был там сухогруз или танкер ледового класса, это экономически нецелесообразно. Корабль становится слишком сложный, слишком тяжелый, слишком дорогой, и внутри мало места для вывоза тех самых полезных ископаемых. Поэтому вот атомные ледоколы, как такие, знаете, лидеры каравана, они вот за собой, с ними в очередь выстраиваются, за ними, соответственно, суда, и поплыли сквозь те самые льды. Это раз. И пункт второй, есть... следующее экономическое суждение. Все знают, вы же знаете, где Египет?
Египет?
Да.
Нет, что это? Уже давно не знаю.
Египет, помимо того, что это замечательный курорт, и, кстати, страна вечного лета, там еще и знаменитый Суэцкий канал, который позволяет не вокруг Африки, а через Средиземное море, через Суэцкий канал, через Аденский залив и дальше с выходом в Индийский океан возить экономически целесообразным способом грузы из Европы в страны Юго-Восточной Азии и обратно. Маршрут 24 тысячи километров. Много. Угу. Но тут мы посидели и предложили следующий вариант. Ребят, но для того, чтобы из Европы в Корею, например, в Корею, довести груз, то есть же много более короткий путь. Это через север. И там этот путь занимает тут, условно говоря, 24 или там 25 тысяч километров, а тут 14. Почти в два раза короче. Почти в два раза короче. И даже с учетом фрахта ледокола и сравнительно невысокой скорости, которую вы поддерживаете в случае, если вы идете прямо сквозь, соответственно, льды, все равно получается экономически много более целесообразно грузы в условную Корею или в условную Японию или в условный Китай на его восточное побережье возить через наш северный морской путь благодаря нашим ледоколам. У тебя сокращается время провоза, тебе нужно чуть меньше платить команде, тебе нужно меньше платить за топливо, ну, потому что сокращается срок перехода. И еще знаете, Екатерина, какой очень важный плюс у этого пути?
Какой?
Отсутствие пиратов.
Да ладно.
Там, правда, начинаются спекулятивные темы на предмет того, а вот не наши северные народы, там, чукчи, эвенки, там, да, а вот не воспользуются они опытом, значит, своих, значит, ну, не в смысле своих, да, не воспользуются они опытом там сомалийцев, но я лично знаю, конечно, у меня есть даже друзья на севере, нет, это физически невозможно, абсолютно дружелюбные и очень-очень комфортные люди. Поэтому отсутствие пиратства – это тоже очень важный фактор, потому что пиратство что означает? Означает необходимость наличия охраны, означает необходимость наличия очень дорогостоящей страховки, честно говоря, и вообще просто риск, что вас там захватят. Вот. Поэтому этот, как это ни странно звучит, северный путь, несмотря на многометровые льды, несмотря на все вот эти вот непогоды и так далее, он много более безопасен, чем аналогичный путь через Суэцкий канал.
А чем атомный ледокол отличается от обычного?
Как я уже сказал, в первую очередь автономностью. В первую очередь и мощью. Ну, потому что у вас в реакторе, как ни бы он компактный ни был, там просто невообразимое количество кобыл. Уж извините за такой, значит, жаргон из мира автомобилистов. Да? Атомные ледоколы много мощнее дизельных своих собратьев. И, во-вторых, там любой обычный там, дизельный ледокол, например, он все равно требует, он не может быть безгранично автономен. Вы все равно должны обеспечить его заправку. И если он оказался... Ну, причем, если это открытое море, открытая вода, и вот, например, что-то случилось с ледоколом, да, и, например, на нем закончилось топливо, то это не сильно сложно к нему отправить какое-нибудь судно снабжение. Оно подойдет, аккуратно бросит шланг, и вы его там заправите как на заправке. Ну, в случае каких-то экстренных, соответственно, ситуаций. Но представьте себе, если у вас с таким ледоколом случилось что-то вот в этой бесконечной белой пустыне, ну, например, он не выгреб. Например, толщина льда такая, что он не может ее проломить, и его там, соответственно, где-то затерло. То это прямо невероятно. Невероятных размеров специальные операции должны быть по спасению этого ледокола или там какого-то судна и, соответственно, экипаж. Атомный же ледокол обладает неограниченной автономностью, то есть ему не нужна заправка. Ну, то есть он ходит с каким-то промежутком, но, я думаю, в течение года он может смело не перегружать там ядерное топливо и спокойно работать, соответственно, в этих северных широтах. Ну, и как я уже сказал, чтобы просто было понятно по мощи. Вот обычный ледокол, он ломает льды размером до 1,5 метра. До 1,5 метра. Ну, некоторые думают, что там до 2. Вот атомные ледоколы спокойно ломают 3, а вот ледоколы будущего – это просто невероятные инженерные сооружения. Они могут и 4 метра сломать. Соответственно, льда – это будет им по силам.
А если бы «Титаник» был атомным ледоколом, как бы прошла встреча с айсбергом?
Я думаю, что айсберг бы сам бы благополучно увильнул из-под этого корабля, борясь за свое собственное существование.
Леонардо Ди Каприо остался бы жив.
Фильм был бы совсем про другое, конечно же.
Слушайте, ну у вас, наверное, в «Росатоме» работают одни мужчины, потому что вот наука, ледокольный флот, какие-то вычисления, IT.
Ну вот я про коллег... Давайте так, вот двухступенчатый вопрос. В атомной энергетике, на атомных электростанциях, безусловно, доминирование мужчин. Но вот я совсем недавно познакомился с девушкой с Новоронежской атомной станции, которая у нас работает непосредственно на блоке. И сейчас-то всем уже путь открыт. Вот хочешь ты стать начальником смены блока? Да бога ради, если эта девушка вперед.
Занималась ноготочками, потом пошла на атомную станцию работать. Все шикарно. Почему нет?
Можно очень быстро сделать карьеру, да, и, соответственно, выбиться там в хороший руководящий состав. Сейчас атомных станций строится много, и поэтому карьерные возможности просто колоссальные. Просто колоссальные атомные станции, можно сделать фантастическую карьеру. Но, помимо всего прочего, на атомной станции есть вполне себе и обычные, значит, профессии. Там же есть и кадровые службы, и экономисты, как на любом большом крупном предприятии. И тут как раз-таки понятно, что вообще никаких ограничений нет. Но, как я уже сказал, в «Росатоме» же появились, не то, что появились, они до этого уже были, но просто они сейчас активно развиваются, новые направления деятельности, которые не связаны с теми или иными ограничениями по условиям работы. Вот скажем вот так. Да, это как уже и IT, и накопители, и там в этом смысле там максимальное гендерное разнообразие.
А как попасть работать в «Росатом»?
Я так понимаю, что ваш вопрос подводит к тому, какие учебные заведения готовят?
Ну, и может быть, даже нет. Может быть, уже человек есть, я не знаю, ему 30 лет, его зовут Катя, он берет свободное время интервью. Не, ну серьезно, где искать вакансии? Обычно же как происходит? Человек, вот, например, сейчас слушает наш подкаст и такой, нифига себе, ну там столько отраслей. Наверное, местечко классное, можно там поработать. Как туда попасть? Где искать вакансии?
Сайт rosatom.ru, значит, раздел «Карьера». Напомню, что Росатом у нас сейчас официально и неофициально является работодателем номер один в нашей стране. Это официальные данные. И вакансий у нас много, потому что компания растет. А компания растет, если растут отдельные направления бизнеса, то, соответственно, идет прием на работу, несмотря на то, что сейчас мы таки переживаем определенные, ну, непростые времена. Да? Но компания растет, компания активно развивается, люди нам, соответственно, нужны. Сейчас численность компании больше 300 тысяч человек, и нам нужны новые, соответственно, активные люди. И я вот, знаете, пока вас слушал, Катя, я просто думал, кто нам не нужен. И я прямо вот теряюсь в догадках.
И я понял, что это вы.
Ну, просто раньше как...
Подкаст Кати Калининой. Отвечаю.
Все-таки, вот я говорил вам уже сегодня, ведь важно быть не просто умным человеком. Я думаю, что Росатом, концентрация умных людей, там она, наверное, там одна из самых высоких в стране. Но важно быть амбициозным и вот романтиком, что ли. Но романтиком, вот не таким романтиком с гитарой, знаете, вот и на Вудстоке, а вот романтиком таким вот... Вот а-ля покорители космоса, вот в самом начале освоения космической эры, понимаете, или там, вот еще раз говорю, вот как в фильмах «9 дней одного года». Если желаете приключений, если желаете не просто карьерного роста, да, а вот такой самореализации, да, достижения каких-то таких высот, о которых потом будут писать в учебниках, вот вам в Росатом. Вот, а какая отрасль знаний, в какой вы специалист, вообще не имеете никакого. Вот вы придете еще в Росатом и поймете, что там вы сможете самореализоваться.
А что по зарплате?
Зарплатить хорошо.
Не, серьезно. Какие у вас зарплаты? Какие у вас зарплаты? Высокие? Можно сказать, что в Росатоме высокие зарплаты?
Вот я так аккуратно скажу. В силу того, что мы не полностью коммерческая организация, а мы все-таки государственная, собственно, организация, да, там, безусловно, приняты определенные стандарты, которые все-таки свойственны государственным корпорациям. Но сказать, что у нас низкие зарплаты, нет. Вот я скорее скажу по атомным станциям. На атомных станциях средняя заработная плата, понятно, средняя зарплата, это вы молодой специалист, который пришли, например, слесарем в ремонтный цех, или вы там, да, это некий край, а другой край, там, вы директор атомной станции. Но вот средняя заработная плата на атомных станциях примерно в 2-3 раза выше средней зарплаты по региону, в которой, собственно, атомная станция находится. Угу. Это только по атомной энергетике. А есть там, понятное дело, перспективные там направления, там немножко другая тарифная политика, но в любом случае, еще раз, это я просто в силу того, что я знаю эту ситуацию изнутри, зарплата в Росатоме более чем конкурентоспособна.
Спасибо вам, Андрей, за то, что рассказали, чем занимается Росатом, потому что как-то на слуху ты понимаешь, что это огромная корпорация, но сейчас уже скорее есть отношение, что это больше люди, технологии, какая-то романтика, может быть, даже, как вы сказали. Спасибо за нашу встречу.
Спасибо вам, Екатерина, спасибо, радиослушатели. Me one thing, don't pick up the phone.